эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Несмотря на то, что лето, у нас сегодня «Арсенал» подкаст очередной. И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, спортивный комментатор телекомпании «Матч ТВ» Тимур Журавель. Тимур, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Тимур, начну вот с чего. Вы были в Англии и долгое время, ну, относительно туриста, долгое время там жили, в командировке, имели возможность познакомиться со страной, с характером национальным и так далее. У меня вопрос вот к вам какой. Вот вы видите какую-нибудь связь между английским судейством и английским национальным характером?
Честно, никакой не вижу. Мне кажется, что есть связь между футболом, который играют в Англии, и плохим судейством английским. Мне кажется, что судьи просто-напросто в силу даже человеческих возможностей не поспевают за очень динамичной английской игрой. Мне кажется, что здесь не национальные черты надо искать, а чисто футбольные. В Англии быстро играет футбол. В Англии наслоение эпизодов невероятно плотное. Поэтому судьи часто плывут. Англия, как никакая другая страна, нуждается в введении видеоповтора, и они это сделают. Но особенность в том, что слишком быстрый футбол для человеческого глаза.
То есть, иными словами, если мы возьмем, я не знаю, условного Калину, да, как такого считающегося неким авторитетом, и 15 лет назад, и запустили бы его в Англию, то у него тоже были бы проблемы, он совершал бы те жуткие ошибки, которые совершают английские судьи, да?
Думаю, что да. Может быть, процент ошибок был бы меньше, потому что, ну, как люди отличаются друг от друга, так и арбитр отличается по квалификации. Но он действительно очень внимательный, он не упускает деталей, он быстрый, если хотите. Он харизматичный, и эта харизма Калины всегда влияла на игроков. Они просто чуть по-другому себя вели. И мне кажется, в этом смысле это и был показатель качества его судейства. Но поставь Калину в сегодняшнюю Англию, ляпы были бы однозначно.
Угу.
Может, и игроков бы он не путал, как Маринер, но я вас
это,
уверяю,
да.
что были бы ляпы.
Нет, ну, игроков он спутал, это ладно, это же не является, в общем, показателем, да, ну, мало ли что с человеком бывает. Смотрите, а из этого же следует, да, что поэтому, по вашей версии, английские судьи более-менее прилично работают в Европе, в том числе и на Лиге Чемпионов, в том числе, кстати, и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира, да, потому что вы считаете, что интенсивность игры меньше, и человек успевает лучше.
Ну да, если общими словами говорить, то да. Хотя вы знаете, мы за долгие годы наблюдения футбола, мы комментаторы, я имею в виду, привыкли к тому, что у каждого судьи есть свое лицо. И футбол так устроен, что нельзя судить исключительно по правилам. В любом случае судья немножечко интерпретирует по ходу матча свое видение правил. Это просто такова природа футбола. Поэтому Клаттенбург судит одним образом и трактует эпизоды одним образом. И разговаривает с футболистами так, как не разговаривает никто. Пижонит иногда, еще что-то. Другой ведет себя тихо. Тот же Маринер, не знаю, Небровский судья. Сейчас можно перечислить каждого, и за каждым будет манера судейства. Это отличает футбол от других видов спорта, что здесь есть понятие манеры судейства. И вот о чем бы я в первую очередь сказал. Ну, а то, что они приезжают на континент, английские судьи, им там действительно попроще, тоже, мне кажется, это действительно, как вы говорите, следствие разного футбола и на континенте, и в Англии.
Это вы так говорите. Я-то думаю по-другому. Я думаю, что это связано строго с тем, что то они получают другие установки. То есть в Европе судьи получают другие установки на судейство. И есть разные виды судейства, не манерой, а именно вид судейства. То есть в Европе заказ один, а в Англии заказ другой. И мне кажется, это связано с... Ну, запрос, во-первых, идет от заказчика, а заказчик это либо УЕФА, либо Английская футбольная ассоциация. И от Английской футбольной ассоциации идет запрос на то судейство, которое сегодня существует. То есть лишний раз не свистеть. Все, что можно пропустить, надо пропустить. Пенальти это для того, чтобы был пенальти вообще это криминал какой-то должен случиться, ну и так далее. И судейство идет не по правилам, а по неким понятиям, выработанным в Англии. Потому что, ну, количество ошибок очевидных, понимаете, которые там судья видел, но не свистнул, оно зашкаливает. Причем в простых моментах, не обязательно там динамичный момент, где ты не успеваешь. Есть же простые моменты, в которых судьи видят, что мяч попал в руку, да, там условно находящуюся в неестественном положении. И тем не менее он не свистит.
Для меня это загадка, почему это происходит, но я далек от теории заговоров. Мне кажется, что не то чтобы собирают там и вдалбливают английским судьям, что вот здесь свистеть, здесь не свистеть. Они растут в этой среде, понимаете?
Да, да.
Действительно, вектор английского судейства — поменьше свистков, побольше борьбы. И действительно, в этом судьи растут, и они с этим вырастают. И мы видим, что... И, кстати, сошлюсь на слова Василия Березуцкого, нашего защитника, он много раз в наших эфирах говорил, что сложность игры, когда мы играем с западными командами, что они реально привыкли к другому темпу. А темп зачастую идет от судейства. Когда ты, наше судейство, когда ты любой эпизод трактуешь как фол и свистишь каждые 3 секунды, рваный темп игры, и футболисты привыкают к этому. И они неконкурентоспособны в ином темпе, с частыми свистками, вредит нашему футболу. Мне кажется, что в этом смысле английская манера судейства эталонная.
Эталонная в смысле поддержания темпа, да? Правильно?
Да, в смысле поддержания. Да, мы не говорим об ошибках, но ошибки на самом деле есть везде. Кстати, это тоже, когда вы поддерживаете такой темп, вы так или иначе провоцируете свои собственные ошибки, когда вы здесь не успели, потому что на самом деле у вас нет паузы передохнуть, да, вы ее не даете, вы даете бороться. И... То есть, до некоторой степени, английские судьи – заложники собственной манеры судейства. Они дают играть, они дают бороться, и сами же не успевают за этой игрой.
Я согласен, да, что есть такая вещь, но, тем не менее, мне кажется, что базовая история, вот то, что мы говорили про национальную культуру, и то, что они растут в этой культуре, базовая культура состоит в том, что исходно там 200 лет назад, ну, поменьше, да, там, 800, там, в 30-м году, 40-м, футбол с регби — это было одно и то же, они разделились только в 845 году, и футбол утащил, смысл вот этого Кембриджского соглашения был в том, что в футбол ушло умение обмануть, а в регби умение пересилить. И вроде как планировалось, что футбол будет такой игрой более умной, более интеллектуальной, а регби более силовой. Но на самом деле все равно эти пересечения, они до сих пор остаются. И регби имеет, во-первых, не меньшую популярность в Англии все равно, чем футбол. Это Твикеном заполняется там 80 тысяч. Мы просто были один раз, там у нас была так, ну, корпоративная встреча, и надо было там гостей-инвесторов куда-то везти. Либо на футбол какой-то в хоспиталите, либо на регби. Так вот, регби Англия и Ирландия на Твикенами, билет в хоспиталите стоил 1200 фунтов. А мы пошли на, по-моему, Стэнфорд-Бридж, я точно не скопал, на Стэнфорд-Бридж, мы пошли за 600. То есть это ровно в два раза разница по уровню hospitality. Это значит, в результате это уровень спроса все равно. Это высокоплатежный спрос, понятно, но это такая серьезная разница. Поэтому регби все равно остался в футболе каким-то образом в Англии. А в Европе этого нет. Там регби вычищен просто напрочь.
Ну да, если брать Испанию, Португалию, да, южные, да, страны, конечно. Да, южные. Но это уже случилось давно, и что с этим поделать? Но футбол действительно для мошенничества имеет массу просторов. Но мы видим это в каждом матче. К сожалению, это неистребимо, пока, наверное, не будет введен видеоповтор. Кстати, с этого сезона в Англии симулянты, как вы знаете, будут наказываться особенно строго после матчевой дисквалификации, если что-то не заметил арбитр по ходу игры, как раз симуляцию, то федерация берет на себя право наказать постфактум, премьер-лига, наказать симулянта постфактум. Я думаю, что это немножко, может быть, вот эту проблему как-то решит.
Там не полностью, конечно. Там что интересно, перед тем, как вести это ретроспективное действие, они поехали в Шотландию в апреле, где все это работает с 2011 года. В день, когда они приехали, футболист Росс Каунти исполнил симуляцию в матче с Селтиком и был назначен пенальти. То есть Шотландия работает с 2011 года, за 6 лет, в общем, ничего по большому счету не поменялось, потому что в тех играх, в которых нужно, люди готовы пожертвовать двумя играми для конкретного игрока, чтобы получить пенальти для команды.
Ну, а теперь, не забывайте, теперь есть еще видеоповтор по ходу матча, то есть он будет на Кубке Конфедерации, кстати, ну, да. И он будет и в чемпионате Англии рано или поздно. То есть, как бы удары по этим явлениям будут наноситься, но, естественно, искоренить это невозможно. Но этот читинг, да, так называемый, mm-hmm, да, да. Он такое впечатление, что он с детства в головах футболистов там с самого маленького возраста. Простора для мошенничества много в футболе. И этот простор уже используется, я не знаю, с детского возраста уже на генетически почти уровне.
Да, да, так это так и есть, потому что, например, на Балканах там этому учат просто в детской юношеской спортивной школе и в баскетболе, конечно. И в баскетболе в частности.
Так подножки что... себе ставить.
Да, 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 да. То есть это все такая достаточно понятная история, но мы же понимаем, да, что вседозволенность, она растет в отсутствии наказания серьезного. Поэтому то, что нужны видеоповторы, нужны вообще какие-то ступоры, чтобы люди понимали уровень риска. Потому что на сегодняшний день уровня риска вообще никакого нет. То есть ты можешь заплетать сам себе ногу и только выиграешь для команды. Еще раз говорю, вот пример Шотландии. Я не сторонник там того, чтобы шотландцев вообще брать какие-то примеры, потому что там катастрофически слабый чемпионат. Я там был на играх в Глазго, это тяжелейшее зрелище. Даже вот те старые матчи до дисквалификации Рейнджерс-Селтик, по уровню футбола это катастрофа. Матч Селтик-Рейнджерс сам по себе. То есть. Это на стадионе вот, нейтральному зрителю, как мне, смотреть было ну, крайне тяжело высиживать эти 90 минут. И поэтому по Шотландии делать какие-то выводы я бы не стал. Но сам факт, то, что у них люди за 6 лет не отучились это делать и наоборот продолжают, говорит о том, что мера, да, ну вы правильно сказали, что на немножко это на кого-то как-то повлияет. А глобально говоря, мне кажется, это ни на что.
Но надо понимать, что нет особой мотивации это изменять. Если бы, знаете, футбол был в кризисе, если бы телеправа не продавались за 6 миллиардов, и там стадионы бы не собирались, может быть, кто-то взялся бы за голову и подумал, как же это решить, а может быть, все-таки начнем с мошенниками бороться. Футбол в порядке. Футбол – самая популярная игра в мире. В Англии стадионы, в общем, ломятся. Спрос гигантский. Спрашивается, а чего голову ломать и изобретать что-то? Ну, играем и играем.
Согласен, да, что самый лучший кнут – это экономический. Экономического кнута пока нет над Англией, и поэтому, да, с изменениями в Англии будет не так просто, хотя я думаю, что абсолютно там 99% болельщиков скажут, что они лучше бы смотрели футбол, где симулянтов наказывают. Поэтому все-таки зрительский запрос, ведь в конце концов формирует спрос зритель, да? То есть мы, которые смотрим футбол за границей в том числе, мы формируем весь этот большой телевизионный контракт, потому что если нас не будет, то этот контракта этого тоже не будет.
Но давайте так, футбол очень консервативная игра в принципе, правила меняются медленно, в нововведения как-то с трудом проникают, так что доберутся и до этого, ну замен когда-то не было, да, потом появились, и все это уже, кстати, замены появились, если не ошибаюсь, там в 70-м году на чемпионате мира в первый раз,
да.
То есть да. Достаточно уже через 100 лет с лишним после того, как футбол появился. То есть перемены очень медленно заходят в футбол, но они зайдут обязательно.
Нет, да это понятно, потому что это объективная вещь, с которой можно бороться там какое-то время, но противостоять окончательно ей нельзя. И понятно, что в итоге видеоповторы в футболе будут. Вопрос в том, когда, понимаете, человек же не живет вечно. Вот вы сказали, да, правильно, там, про 100 лет. Вот мне, я 100 лет не пришел, поэтому мне не интересно, что будет через 100 лет. Мне интересно, что будет завтра, послезавтра. Поэтому в моих интересах, чтобы все эти изменения произошли как можно быстрее. Потому что сама игра станет более, как бы сказать так, ну, более аутентичной. Потому что, например, вот было много криков, что в теннисе введение хукая, оно убьет игру, оно, значит, остановит, все затормозит, что там будет все это долго. На самом деле ничего этого не происходит. Теннис стал намного чище, лучше, интереснее со зрительской точки зрения смотреть, чем это было до этого, когда бегали там игроки, орали на судью, там гораздо больше времени было потеряно на крики и на апелляции, чем на сегодняшний просмотр хукая. В футболе будет абсолютно то же самое, это понятно, но тем не менее, насколько я понимаю, с введения видеоповторов начнется в чемпионате Италии, да, с этого года, а не Англии.
Угу, да, но Англичане догонят. Они же первые ввели видеофиксацию гола. Ну, не всегда же быть первыми.
Я думал, кстати говоря, что по поводу правил, там главная консервация стоит в том, что там во всех комитетах по правилам сидят британцы базово. А британцы, конечно, да, чтобы что-то изменить, это через них надо пробиться, я не знаю как. Ну, кстати говоря, вот если брать клубы футбольные, отдельные английские клубы, то наиболее консервативный клуб – это Арсенал, согласны?
В каком смысле? В смысле того, что один тренер работает 21
ну,
год?
Ну, это как следствие. В том смысле, что система, когда-то внедренная, она доживает до, там, до того момента, пока не умрут, наверное, люди, которые эту систему создавали, которые ее продолжали, холили, лелели. То есть нужны какие-то взрывы, чтобы что-то произошло. Англичан же есть эта пословица, что мы всю жизнь делали «did it this way». И все, это значит, что это правильно. И вот то же самое в Арсенале, мне кажется, сейчас происходит. Не согласны вы?
Не совсем согласен, потому что, безусловно, расстаться с эпохой очень трудно. И мне кажется, что, может быть, даже такой банальный человеческий страх есть у руководства Арсенала по поводу того, что будет за этим пределом, за которым не будет Венгера. Посмотрите, кстати, на возраст. Если не считать сына Кронке, который ему 37, что ли, лет.
Да.
А все остальные действительно такие пожилые люди. Кому-то там чуть ли не под 80 или за 80. Это те, кто принимали решения сейчас по Арсену Венгеру. Действительно, эти люди, в принципе, наверное, не привыкли к таким резким переменам. И добавляется сюда действительно какой-то страх, что будет за. Пример живой перед глазами у Арсенала, что случилось с Манчестером после того, как закончилась эпоха Алекса Фергюсона. Даже сам Алекс не смог выбрать нужного для команды тренера, так, указав пальцем на Мойса.
Так в этом и проблема.
Но а где гарантия, что если бы не Фергюсон выбирал этого преемника, а выбрали кто лучше? Сейчас мы этого не узнаем. Я думаю, что действительно сейчас для Арсенала проблема следующего тренера и сложность его выбрать становится ключевой. И она заставляет на самом деле оттягивать этот конец. Понимаете, но есть присказка, да, чем дольше тянет, тем больнее шарахнет. Вот не исключаю, что просто будет очень серьезный период без времени после Арсена Венгера.
Я думаю по поводу Манчестер Юнайтед, что сэр Алекс, в общем, ну, сэра Алекса как тренера обсуждать смысла никакого нет, тут все понятно, но человек, который показал пальцем на Мойса, он просто либо не мог подойти просто по характеру своему, либо он преследовал какие-то другие цели, потому что такой уровень профессионального провала, это же оценка, да, профессиональная, то есть ты все-таки в деле, ты человека профессионально оценишь. То есть либо ты его не знаешь, Мойса, ну как он работает, то есть ты только видишь, что там происходит с Эвертоном и все. Либо у тебя есть какие-то другие мотивы, я думаю, что в этом случае это и было, что сэр Алекс хотел, чтобы в Юнайтед работал шотландец, и все. А Мойс был, наверное, самым ближним шотландцем из тех, кого можно было туда назначить. И на самом деле я бы не стал сравнивать Манчестер Юнайтед с Арсеналом, просто потому что Манчестер Юнайтедом руководят бизнесмены, как их ни называя в смысле авантюризма и так далее, глейзеры, и вся эта схема покупки клуба и так далее, но они в реальности бизнесмены, потому что я уверен, что за ними стоит синдикат международный, у которого совершенно бесконечные деньги, то есть в рамках футбольного клуба Манчестер Юнайтед в финансах не ограничен в принципе. А концовка истории – это какая-нибудь продажа там в Китае или еще куда-нибудь за астрономические абсолютно деньги, и они готовы терпеть. Есть масса примеров этих leverage buyout в американской экономике, ну, например, там какой-нибудь RG Reynolds, фабрика табачная, которую взяли точно так же, 10 лет ее держали там, она проходила через дно, потом наверх, и в результате в концовке все-таки они вырулили там все с приличной прибылью, все хедж-фонды. Поэтому, я думаю, с Манчестер Юнайтедом происходит то же самое. И у них-то стоит задача, чтобы клуб был спортивно успешный. И поэтому они убрали Мойса через 8 месяцев, они взяли Ван Галя, человека с именем, что тоже понятно, они вынуждены были его тоже убрать, и сейчас они назначили Мауриньо, и что-то у них там стало вырисовываться. То есть я не думаю, что там вообще системная проблема была в Манчестер Юнайтед. Не думаю. А в Арсенале проблема системная.
И вы и правы, и нет, мне кажется, потому что все равно ситуации, когда заканчивается эпоха, в данном случае похожи, они просто симметричны. Цели и задачи Манчестера непременно подхватить вот то, что было при Фергюсоне, и добывать титулы, безусловно, в этом смысле Арсенал от Манчестера отличается. Потому что сегодняшний Арсенал – это команда, которая на титулы не заточена. И мне кажется, что вообще такой сверхзадачи добывать титулы для Арсенала не стоит. Это и проблема, и достоинство одновременно клуба. Но для болельщиков, которые хотят побед, наверное, это, в этом есть некая проблема. Для клуба, как для предприятия, которое сохраняет свой бренд, зарабатывает деньги, тут, наверное, больших проблем нет. Если будет, грубо говоря, обламываться какой-то трофей раз в три года, их это вполне удовлетворит.
Их это кого?
Ну, совет директоров, я не знаю, наверное, о нем мы сейчас говорим.
Нет, я просто пытался понять, да, кого вы имеете в виду. Смотрите, последняя история с Венгером, она ведь разрушила последние иллюзии по поводу, если кто-то их имел, по поводу системы управления в Арсенале. Совет директоров имел некую такую позицию, которая озвучена была генеральным директором. 2 апреля он сказал, что сезон очень неудачный, и этот сезон станет катализатором перемен. 2 апреля, подчеркиваю. И сообщил, каких перемен дальше. И мы все знали, что будет введен спортивный директор, будут убраны венгеровские есмены, которые рядом с ним находятся. Там это Джерри Пейтон, там и прочие. И Болт, кстати говоря. Будет убран главный работник по трансферам Дикло. Мы все понимали, что будет происходить, и все понимали, что это логично. Потому что в Арсенале существует перевернутый мир, где хвост крутит собакой. То есть Арсен Венгер решает все, будучи наемным работником и тренером. И 2 апреля еще было ощущение в целом, что есть какая-то воля у совета директоров это поменять. Если вы помните, был матч с Кристал Пэласом, который 3-0 был проигран. И после 2-го гола председатель совета директоров, Чипс Кесвик, которому, да, 75 лет, он встал и ушел просто со стадиона. А для английского лорда это беспрецедентная история. И для председателя совета директоров клуба уровня Арсенала это тоже беспрецедентная история. Потому что этикет требует, чтобы ты досидел до конца игры, и потом с руководителем клуба, с которым ты играешь, пошел там выпить чай, там бутылку вина и так далее, неважно. А он встал и ушел. И мы все думали, что это на самом деле демонстрация осознания того, что клуб дошел до ручки уже. Потому что 2-10 от Баварии – это криминал, все. Это настоящий криминал. 1-5 в гостях, 1-5 дома. Это все. Это не разовая история. Однако оказалось, что совет директоров вообще ничего в клубе не решает. Он не изведен, он унижен просто был. Катастрофически унижен, потому что приехал Кронке. До заседания совета директоров договорился с Венгером о новом контракте. И на этом все закончилось. Совету директоров гарантированно пообещали деньги. Гарантированно каждому. И они проштамповали просто это решение. Тем самым они полностью унизили, дискредитировали себя. И если 2 месяца назад там, я их воспринимал еще как-то, то сейчас я их вообще никак не воспринимаю. Это марионетки, пешки, которые работают за деньги, которым абсолютно до лампы интересы клуба, абсолютно до лампы. Ибо любой человек, которому важны интересы клуба, понимает, что время Венгера давно истекло. Давно.
Но вы сейчас немножко в карточный домик решили поиграть. Мы сейчас говорим, возможно, о том, что да, и внутри клуба есть борьба за власть, за влияние. Но так есть в другом клубе, в любом клубе, не только в Арсенале. Вопрос, то, что вы говорите, насколько это влияет, собственно, на спортивные результаты. Вот мне кажется, но опять же, тут у каждого свое мнение. Ну, мне кажется, что время Венгера закончилось. Просто оно физически, возможно, закончилось. Может быть, острота восприятия, может быть, просто в силу возраста. В одних руках уже достаточно такого в возрасте человека не может быть сосредоточено столько полномочий и функций. Возможно, просто настало время что-то поменять. Но тут мы подключаем то, о чем вы говорите. Борьба за власть. Арсен не хочет уходить. Он хочет, чтобы в его руках все так же было, как и раньше. Он не хочет расставаться с тем, к чему привык. Не знаю, он еще чувствует в себе силы. Может быть, изнутри он это чувствует иначе, чем мы, наблюдая со стороны. Но тогда я сейчас пытаюсь пример какой-то привести, может быть, из российской нашей практики, из чемпионата России. Вот вспомните тот же, там всегда и «Локомотив», и «Спартак» — это тоже постоянные внутренние, так сложные моменты клубные, постоянно внутренняя борьба. Кто-то с кем-то борется, кто-то кого-то передавливает, кто-то что-то лоббирует. Да даже можно не «Спартак» с «Локомотивом» называть, а вообще любую команду футбольную. Просто если это становится, отражается на спортивном результате, конечно, дела плохи.
А вы считаете, что в «Арсенале» это не отражается на спортивном
результате? Отражается, отражается. В том-то и дело. Мне вообще кажется, что Арсен Венгер сейчас живет в какой-то другой реальности. Он не понимает, может быть, всего того, что происходит вокруг. И в каком смысле? 96-й год, когда он приходил, и 2017-й по медийности, по влиянию медийности, просто по информационному пространству, это совершенно разные миры. Uh-huh. Если вокруг тебя сосредоточено так много негатива, да, считаешь, что еще можешь работать, хотя результат ты не даешь, на который все рассчитывают, вот тут, мне кажется, возникает как раз гэп такой между реальностью Венгера и реальностью реальной.
Ну да, да. Но тем не менее, он же знает про этот гэп, да, потому что он сказал перед финалом Кубка в интервью BBC прямым текстом, что со мной в последнее время обходились так, как вообще с человеком, с любым, не имеют права обходиться. Но имея в виду эту компанию Венгера, вот, которая была достаточно долгой. И я скажу, впечатляющей даже она была. Я был удивлен несколько, что англичане сподобились на такую историю. И он сказал, что я этого никогда не забуду, да, то есть он был обижен, он был недоволен. И тем не менее, он никаких выводов-то не сделал из этого, кроме одного, что он договорился с Кронке сепаратно, что его оставят на 2 года, как минимум, как минимум. И за эти 2 года он все равно... Ну, нормальный человек должен понимать, что в течение этих 2 лет будет продолжаться все то же самое. Только для тебя это будет в еще более криминальном варианте. А ему все равно это. И он это не считает это риском.
Давайте подумаем, какой мог бы быть выход. Вот мы, люди со стороны наблюдающие, далекие. Вот что, я, например, не знаю, будь я человеком, который бы в этой ситуации принимал решение, я бы тоже много сомневался. Вот какой выход для «Арсенала»?
Вы про кого сейчас говорите? С какой точки зрения принимать решение?
С какой точки зрения? Принимать решение остается?
Ну, или не с точки остается? Зрения хозяина если клуба, да?
Да, если не остается, кто его заменит? Как подхватить наследие Венгера, чтобы клуб продолжил существование такой же безбедное с точки зрения финансов, идеологически продолжил бы линию, а это для Англии важно, безусловно, и для «Арсенала» тоже важно, потому что, ну, это как ни крути, это бренд, да, и игра «Арсенала», и игровое лицо и так далее. То есть вот я, например, думаю, что этот вопрос реально... Вот собрались бы 10 человек, mm-hmm. и каждый бы разошелся во мнении.
Наверное.
Вот не нашли бы того одного тренера, который возьмет и переведет, так сказать, на другой берег эту команду, не замочив или не утопив что-то.
Значит, смотрите, давайте разделим точку зрения, ну, хозяина клуба, его мотивацию и то, что надо сделать. Это разные вещи. Разговор о том, что нужно сохранить наследие Венгера, нужно сохранить идеологию клуба, я вообще не воспринимаю. Что такое наследие Венгера? Это что, например? Ну, конкретно, что?
Ну, это игровой стиль. Это какой? Когда мы говорим об, ну, я приведу пример, Барселона, да?
Да.
Барселона со времен Йохана Кройфа, наверное, вот с этих времен играет в определенный футбол. Она будет играть, видимо, так всегда. И тренер будет подбираться под вот эту самую тики-таку. Контроль мяча, высококлассные футболисты, ну, потому что они под другие не могут быть в Барселоне, не знаю, атакующий стиль и так далее и тому подобное. Сейчас простые специально термины употребляю, чтобы было понятнее.
Понятно.
У «Арсенала» есть тоже своя игра, и она, безусловно, либо прервется, либо как-то перекинется мостиком в будущее. Мне кажется, что для Англии и для болельщиков, для репутационных дел важно, чтобы игровой стиль «Арсенала» был сохранен.
Для болельщиков важно, чтобы «Арсенал» выигрывал. Точка. Все. Ничего больше для болельщика не важно. Потому что болельщик болеет за футбольную команду, так же, как любитель оперы смотрит оперу. Понимаете, футбол для болельщиков...
А я вам возражу. Можно я возражу? Да. Очень просто. Фабио Капелло уволили из мадридского Реала, когда он выиграл чемпионский титул. А уволили почему? Потому что, несмотря на победу, это был боринг. Вот просто скука смертная. Его уволили. Мадридский Реал, понятно, больший бренд, чем Арсенал, но в масштабах Англии Арсенал тоже приличный бренд. И я думаю, что придет туда Бердыев, я сейчас специально утрирую, и все скажут: ребят, не нужно нам побед такой ценой.
Нет.
Не надо нам 3 центральных защитника и 5 человек в обороне, или 8, или все 11.
Значит, пример с Капелло и с Реалом несколько нерелевантен, потому что вероятность победы любого Реала с любым тренером в первенстве всегда 50%. У Арсенала этого в помине нет. Поэтому Реал может докатиться до победы в чемпионате и без тренера вообще. Ну, в принципе. Теоретически. Это мы можем
представить. Вы упрощаете, конечно.
Окей, да. Но смысл такой. Точно так же, как Барселона играет в барселонский футбол. Только по одной причине. Потому что этот футбол приносит ей титулы и трофеи. А не потому, что на него приятно смотреть. На него посмотрят год, два, три, четыре без Лиги Чемпионов и без Чемпионата Испании. И все это закончится. И будет найден тренер, который должен будет Барселоне приносить титулы и трофеи. И в Барселоне, поверьте мне, это гораздо круче, чем в Арсенале вопрос стоит. Потому что, как вы знаете, Барселона это больше, чем клуб, как они говорят. Потому что это политический проект, и для них победа над Мадридом гораздо важнее, чем победа Арсенала над Челси, допустим. Так что только до тех пор, пока в Барселоне есть победы над Мадридом, победы в Лиге Чемпионов и так далее, только до тех пор там живет этот стиль. Все.
Ну, я не верю в это. Я думаю, что они все равно от него не откажутся, и эта самоидентификация команды все равно будет с Барселоной. Другое дело, что вы правы в том, что титулы все равно будут в Барселоне приходить, так или иначе.
Да, потому что когда у тебя Месси в команде, то странно думать, правда? Месси, Суарес, Неймар, то странно думать, что ты ничего не выиграешь, кто бы не был тренером. Согласны?
Ну да. Да.
Смотрите, касательно Арсенала. Во-первых, я не думаю, что кто-нибудь в состоянии сказать, в какой футбол привлекательно играет Арсенал и из чего он состоит. Последний привлекательный, по-настоящему реально привлекательный футбол был в сезоне 07-08, 10 лет назад. Можно посмотреть вырезки на YouTube, кусочки с того сезона и глазами понять, в чем разница между Арсеналом тем и Арсеналом этим. Нынешний Арсенал в привлекательный футбол не играет очень давно. Это миф. И этот миф распространяют в основном люди, которые смотрят Арсенал очень редко и попадают на какие-нибудь матчи, я не знаю, с Блэкбернами и с прочими, с прочими, с прочими. И им кажется, что вот раскатанная там... Да, Лестер уже не раскатывается. Я не знаю даже, кого же мы раскатываем легко. Ну, неважно. Вест Бромвич там дома, допустим. Да, то это признак или сток дома. Это признак того, что вот Арсенал играет в красивый футбол. На самом деле, как только Арсенал попадает в плей-офф Лиги Чемпионов, все футболы заканчиваются и следуют бездарные поражения от любых команд. От абсолютно любых команд. И количество унижений, которые мы вытерпели за последние 10 лет, такое, что я вам отвечаю, что у разумного болельщика Арсенала не может быть желания сохранить венгеровского наследия.
Потому что... я вам отвечу очень просто. Можно я сразу 5 копеек вставлю? Да. Потому что сейчас мы говорим, в другой плоскости переходит разговор, чтобы играть в футбол, который был в последний раз, как вы говорите, в 2008 году арсенальским, у нынешнего Арсенала просто нет футболистов.
Абсолютно с вами согласен.
И надо говорить о том, что не потерялся стиль, а исполнители для этого стиля действительно несоответствующие.
Абсолютно.
Почему? Согласен. Почему? Да. Это вопрос к Арсену Венгеру. Да. Мне кажется, что он заложник, как мне сказали в Англии болельщики Арсенала, как-то узник своего сознания, что-то в этом роде, если переводить так вольно. Prisoner of his mind. Да? Потому что это человек, который привык не готового футболиста иметь в своем составе, а ему обязательно нужно, чтобы был зазор между футболистом, которого он купит, и футболистом, которого он из него сделает. Угу. Вот это настоящее качество такого тренера, тренера-тренера, а не добытчика трофеев, как Мауриньо, да? Которому исключительно нужны готовые футболисты. А это тренер, как не как художник все-таки, а как воспитатель. Okay. Вот в этом смысле Арсен Венгер остается верен себе, но если раньше он, опять же, может быть, в силу того, что он был моложе, бодрее и свежее, он умел доводить до ума и делать звезд, суперзвезд из просто потенциально сильных игроков. Сейчас этого с ним не происходит. И я думаю, что он больше и чаще бьет в молоко по игрокам, с которыми потом просто действительно не может этот зазор свой воспитательный заполнить.
Это с одной стороны. А с другой стороны, у него постоянные проблемы с теми игроками, которые являются лидерами команды, и с которыми можно выигрывать титулы, трофеи и так далее. Это был конфликт с Ван Перси, абсолютно тот же самый, который сейчас конфликт с Санчесом, абсолютно одинаковые конфликты. Игроки, которые тянут Ван Перси в последний свой сезон, в одиночку втащил Арсенал в четверку, после того, как он начал сезон с 2-8 на Олд Траффорде. Это феерия была у Робина. И после того, как он ушел от нас, он выдал заявление, где написал, что мы расходимся с руководством клуба в представлении о том, каким должен быть футбольный клуб. Так вот я вам отвечаю, что ну, наша аудитория это вся точно. Мы все поддерживаем Ван Перси, а не руководство клуба. Потому что Робин Ван Перси, он хочет, как и нормальный любой футболист, внукам показывать трофеи. Да, это понятно и нормально. И мы хотим ровно того же самого. А Арсен Венгер этого не хочет. У него другие задачи совершенно. Вот вы говорите, что довести там от 70% до 100. Так это его личная проблема. Мне не нужно, чтобы он доводил никого. Это вообще
надо идти в академию. Секундочку. Тогда, ну, действительно есть... да, кстати, я думал, что следующий шаг – это именно глава академии и куратор академии.
Да ладно. Арсен Венгер, ну что вы.
Если он хочет в 70 с лишним лет быть в футболе, он обязан с этим смириться. Он не будет, или будет экспертом на Sky. Вот его прекрасным экспертом, великолепным на всех больших турнирах и на премьер-лиге. Но просто ну, нужно понимать, в каком возрасте ты перестаешь быть актуален именно в этой профессии. Но мне кажется, что если вы хотите любой ценой титулов, то это могут дать только считанные люди в футболе. Мауриньо и тот, может быть, сейчас уже не совсем тот человек. Но никто же из арсенальцев не захочет Мауриньо видеть во главе своей команды.
Я первый проголосую за. За. Что да Жозе ладно. Мауриньо должен работать был в Арсенале, а не в Манчестер Юнайтед.
И Гвардиола... Ни за что. Гвардиола, ладно, Гвардиола готов принять. Если Мауриньо пойдет в Арсенал, это будет смерть всех арсенальских ценностей. Потому что Мауриньо это... Ну, я не могу так разбрасываться. Хотя, по-моему,
Тимур,
я...
Тимур, да вы не стесняйтесь.
Мауриньо не тренер, понимаете?
Мауриньо не тренер, окей, да.
Он
не детский тренер, окей.
Да, он не детский тренер, и окей. Даже не юношеский тренер.
Нам
он
не нужен.
Умеет здесь и сейчас выиграть чемпионат, но после того, а он не вечный человек, да. После того, как он уйдет, останется выжженная земля. И так было везде практически, где он работал. Это человек, который на перспективу ничего не построит. Он построит здесь и сейчас для добычи титула. Вы будете кривиться, будете плеваться на тот футбол, которым он играет, но он вам добудет титул, как он добыл Лигу Европы в скучнейшем вообще финале против этих аяксовских детей. Я не думаю, что это путь для Арсенала, и это точно не то, что Арсеналу нужно.
А что Арсеналу нужно, я не пойму. Арсенал это футбольный клуб. Какая функция футбольного клуба?
Он прекрасно зарабатывает деньги.
Так для чего существует футбольный клуб-то?
Я думаю, что так. Он существует для того, чтобы зарабатывать деньги, приносить радость болельщикам с помощью футбола и добавлять к этому титулы. Если это все складывается...
Второе, третье не работает.
Нет, почему? Ну, кубки есть у Арсенала. Чемпионат сложно выиграть английский. Действительно, это не по зубам в силу состава.
Ну,
Арсенала,
конечно, да. Всего. Лестеру по зубам, Тоттенхэму бороться за титул по зубам.
Ну, давайте, Лестер все-таки никакая не тенденция. Это просто ситуация, которая на столетие войдет в историю.
Да, но есть тенденция, при которой Арсенал за титул не борется. Не то, что не выигрывает, он за него не борется. За последние 12 лет, вы знаете, сколько дней, Тимур? Арсенал провел на первом месте в апреле и мае за последние 12 сезонов. Как вы думаете, сколько?
Да, наверное, не ноль, мне кажется.
Правильно, правильно. Это означает, что никогда Арсенал в эти годы реально за титул не боролся. А Тоттенхэм боролся последние два года реально. У Тоттенхэма, вы знаете, да, что зарплатная ведомость в два раза почти меньше, чем у Арсенала. В два раза меньше почти. И тем не менее, клуб...
Но, знаете, мы здесь между собой, у нас долгий был спор с коллегами, что круче, какой сезон круче, у Манчестера или у Тоттенхэма. Они, наконец, Манчестера закончили выше Арсенала, они классный футбол играют, у них, как вы говорите, зарплатная ведомость ниже, чем результат в таблице намного и так далее. И либо Манчестер, который был царством скуки, но выиграл...
Какой Манчестер? Юнайтед?
Юнайтед, конечно.
Но у кого был лучший сезон?
Да, вот у кого? У Юнайтед или у Тоттенхэма?
С чьей стороны смотреть? Для болельщиков Тоттенхэма это был выдающийся сезон. Потому что они не привыкли к выигрышам трофеев, титулов. Не привыкли. И для них вот такое второе место и второй год подряд борьбы за титул.
Но это вы противоречите сами себе. Потому что вы как болельщик Арсенала говорите, что дайте нам титулы. А
я вам сказал, для болельщиков Тоттенхэма.
Ничего Тоттенхэма, нет.
Их команда...
За второе место талоны на усиленное питание дают. Больше
согласен.
Ничего.
Я с этим согласен.
Поэтому они не выиграли ничего.
Безусловно. И что, вы спрашиваете меня, чей сезон был лучше с моей точки зрения?
Да.
С моей точки зрения, Манчестер Юнайтед выиграл два трофея, точка. Все.
Все.
А с точки зрения болельщиков...
Успешнее.
Но то, конечно. Если бы они не выиграли Лигу Европы, я бы сказал, что сезон у них провальный. И одна игра у них решала сезон. Да. Другое дело, что это наложило на Мауриньо, то, что он занял пятое место, наложило огромный груз просто, тяжелейший груз на следующий сезон, потому что один раз ему это простят, а два раза нет, пятое место в чемпионате. Поэтому на нем сейчас лежит. Другое дело, что я уверен, что сейчас он купит еще 5-6 человек, которые в четверку попадут вообще без всяких вопросов с Манчестер Юнайтед. Я так думаю, я не знаю, что он сделает. К вопросу о долгосрочных стратегиях, о перспективах, о развитии молодежи, о том, что вы же на земле и так далее. Мой опыт вот, просмотра различного футбола показал, что никакая долгосрочная стратегия никогда, нигде не работает. В футболе работают только краткосрочные вещи. Как то Златан Ибрагимович, пришедший и спасший Манчестер Юнайтед сезон. Любой тренер, который приходит, виден в течение полугода. Маркус Сильва пришел в Халл, его сразу видно и понятно, что это за тренер. Маурисио Покетино пришел в Саутгемптон, сразу видно и понятно через полгода. Пришел в Тоттенхэм, в сложный клуб, в очень сложный клуб. И тем не менее, и там видно, что Маурисио Покетино это тренер. А разговор о том, что тренер должен прийти и 3 года работать для того, чтобы сделать состав, там, потянуть молодежь, а потом вдруг там, у команды через 5 лет начнутся титулы, это разговор ни о чем. Этого никогда не будет.
Здесь я с вами абсолютно согласен. Я просто не вижу здесь противоречия в нашем рассуждении.
Так а что наследовать-то от Венгера надо? Мы с этого начали. Что от него нужно наследовать? Что хорошего он оставил? На сегодняшний день говоря. Что
он
хорошего?
Оставил... Ну как, он добыл кучу титулов для команды.
Окей, хорошо.
Он укрепил бренд Арсенала, который не был настолько международно распространен, что ли, если угодно.
Тимур, то есть, Тимур, секундочку.
Он, давайте значит, так, да, он хорошо. Шагает вместе с Венгером, а в Арсенал шагнул в... как бы в современность, в новое время, когда за английский клуб болеют по всему миру. И в этом смысле Арсенал не отстает от топовых брендов. А там Манчестер Сити он, безусловно, опережает, который в этом направлении тоже движется. И укрепление бренда клуба за эти 20 лет, безусловно, произошло. Это клуб, который знают все, который добывал титулы, но который... в силу возраста своего тренера сейчас с титулами немножко не в ладах.
Тимур,
значит, надо делать следующий
смотрите,
шаг.
Смотрите, ну, чтобы так это... Начнем вот с чего. Значит, в 1996 году, момент, когда Арсен Венгер пришел в Арсенал, Арсенал и Манчестер Юнайтед имели одинаковое количество титулов чемпиона Англии. По 10. И все разговоры о том, что Арсен Венгер построил клуб, построил стадион, и вообще Арсен Венгер построил Арсенал, это разговор ни о чем. Арсенал был третьим по титулованности английским клубом с огромным запасом от 4-го места. На сегодняшний день Арсенал остается третьим, но на хвосте у него висит уже Челси за эти 20 лет. Поэтому Арсен Венгер, да, вместе с английской премьер-лигой, вместе с ростом ТВ-контрактов, подчеркиваю, вместе с ростом бюджетов клубов, да, Арсен Венгер заехал вместе с Арсеналом в лигу, у которой есть международная фан-база. Это безусловно. Огромное количество международной фан-базы подобрано в тот сезон, который Арсенал прошел непобедимым. Ясное дело, как происходит с любым клубом, который делает экстраординарные достижения. Это было 13 лет назад. Дальше. Мы не можем жить прошлым. Извините. Человек не может не есть. А вспоминать то, что он ел вчера. Человеку нужна пища каждый день. Окей, похуже, получше, окей, но она нужна. Что должен вспоминать болельщик за последние 13 лет? Он должен вспоминать 2-8 на Олд Траффорд, 2-10 от Баварии. Что? Что нужно вспомнить? Вы хотите мне сейчас сказать, что 3 Кубка Англии для Арсенала это за 13 лет это компенсация за все то, что мы вытерпели? Я вам отвечаю, нет. Нет, Кубок Англии это случайная вещь. Ее можно выиграть, можно не выиграть.
Вы правильно рассуждаете, как и положено болельщику, с помощью эмоций. Да? Вам хочется побед везде и всегда, но, во-первых, в футболе и в спорте так не бывает. И то, что конкурентная среда, которая возникла благодаря телевизионным деньгам, она как бы усилилась. Да?
Безусловно.
В ней не всегда Арсенал конкурент. Это нормально. Мы со Слуцким обсуждали ситуацию в нынешнем чемпионате Англии, и он сказал, что из первой шестерки любая команда, в принципе, могла бы в этом сезоне стать чемпионом.
Это ошибка. Это
плюс-минус.
Это ошибка, Тимур. Это дело в том, что господин Слуцкий плохо знает чемпионат Англии, и все. Арсенал не мог стать чемпионом ни в этом году, ни в прошлом, ни в позапрошлом. Это в принципе невозможно. В принципе, понимаете, потому что как только над Арсеналом висит история, что он находится на каком-то старте для того, чтобы можно рвануть к борьбе за чемпионство, наступает тяжелейший коллапс. Ибо главное наследие, одно из главных наследий Венгера состоит в том, что он привил лузерскую менталити в клуб. И в клубе совершенно другой. Это означает...
Что, он призывает проигрывать?
Нет, нет. Никто кого ни к чему не призывает. Он собирает игроков совершенно по другому принципу. Спортивный характер, такой, какой есть у Санчеса, это вообще лучший спортивный характер, который я за там много лет видел в Арсенале. Лучший просто спортивный характер. И этот спортивный характер не может существовать в этой обстановке, которую создал Арсен Венгер. Это невозможно. Потому что там существуют Рамзи, который независимо ни от чего будет играть. Там существует Ивоби, который назначен новым фаворитом. Там существует Волкот, который проваливает каждый сезон 10 лет подряд. И тем не менее он продолжает играть. Там существует фаворитизм. И этот фаворитизм не дает возможности прижиться людям с психологией победителя. Больше того, он еще не хочет покупать этих людей. Он даже покупать их не хочет. Но если уж так случается, что человек попадает к нам, то он не может прижиться из-за той обстановки, которая создана. Почему создана такая обстановка? Потому что он хочет, чтобы все люди были обязаны ему карьерой. И поэтому Ивоби получает два раза увеличение зарплаты за год. У него было 10 тысяч, потом стало 25, потом 50. В течение одного года. Будет Ивоби когда-нибудь бастовать против Венгера и требовать, чтобы его убрали? Отвечаю вам, нет. А Санчес будет. Потому что Санчес не обязан Венгеру карьерой.
Но вы немножко в область домыслов, мне кажется,
каких?
Переходим.
Каких?
Хотя я, ну, что там кому чем обязан, какие эмоции это вызывает у Венгера, хочет, не хочет. Вектор, как мы уже до этого говорили, вектор селекционный действительно не направлен на построение чемпионской команды. Mm-hmm. А почему это происходит? Вот мне кажется, потому что Арсен Венгер привык так работать. Он действительно хочет делать из игроков то, что он видит. И в этом его слабость, потому что не со всеми игроками у него получается. А может быть, в силу возраста сейчас уже и ни с кем не получится.
Да, я только хотел спросить, а с кем у него получается? Нельзя сказать, назвать кого-нибудь? Хотелось бы просто понять.
Из всех непобедимых, я думаю, весь состав можно назвать чуть позже. Ну, не знаю. Ну, на самом деле, Тьерри Анри, мне кажется, окажись он не в Арсенале, а еще где-то, мы помним его и по Монако, и по сборной Франции начальник, да, и по Ювентусу. Ну, я бы сказал, что этот игрок вполне мог быть, ну, обычным игроком.
Согласен.
Хорошим, качественным. Согласен. Но он побил кучу английских рекордов, он стал действительно едва ли не лучшим игроком за всю историю Премьер-лиги. А именно Премьер-лиги.
Я с вами абсолютно согласен, по Андрею.
Безусловно, это Венгер.
Хорошо. Скажите, сколько времени можно человека держать за прошлые заслуги? Ну, по вашему мнению, в современном мире.
Вот я был уверен, что этот сезон должен был стать последним для Венгера.
То есть 12 лет можно держать за прошлые заслуги, правильно?
Ну, если мы говорим о функционировании клуба, и если не, так сказать, не снобствовать, а иметь в виду, что Кубки Англии – это тоже турнир, которым победа что-то значит, я здесь даже не по кубкам меряю. Мне кажется, что просто сейчас идеологически выдохся Арсен Венгер, и, возможно, и клуб вместе с ним. Поэтому, безусловно, перезагрузка назревала, и этим шансом сделать это сейчас Арсенал не воспользовался.
Что думаете, теперь будет?
Ну, будет все то же самое. Я не вижу, почему 70-летний человек должен как-то измениться после вот всей этой драмы с Венгер аут и с долгим переписанием контракта. Будет все то же самое. Будет покупка игроков, которые, как вы говорите, не имеют чемпионского характера, а если по-простому, ну просто-напросто не по классу не дотягивают до тех звезд, которые есть в составах других клубов. Вот. И будет болтанка между третьим и шестым местом. И я думаю, что эти 1-5 или 0-5, сколько там, будут периодически тоже повторяться. То есть я думаю, что мы не увидим в игре Арсенала в ближайшие сезоны, пока Венгер там, что-то нового из того, что мы не видели в последние 5 лет.
Да, тут с вами трудно не согласиться. Вы знаете, что есть такой императив в клубе, что никто не может получать больше Венгера, который реализован?
Нет.
Да. Нет ни одной зарплаты, которая выше Венгера.
Но я бы, знаете, я бы все-таки не демонизировал образ. А вот если вас слушать, как бы суммируя высказывания о Венгере, кажется, что это какой-то злобный старикашка, любящий власть, деньги и, кроме этого, ничего не видящий вокруг.
Я бы слово старикашка убрал, остальное все правильно.
Но мне кажется, что не надо слишком такие маниакальные эти категории применять к Венгеру. Хотя я уверен, что, безусловно, опьянение той властью, которая у него на протяжении многих лет есть в Арсенале, это то опьянение, которое мешает уйти. И мешает взглянуть на ситуацию трезво и немножко со стороны. То есть реально желание оставаться, это как вот, я не знаю, как у советских генсеков. Вот что-то в этом может быть, я допускаю, есть. Хотя я... Ну, как-то мне такими домыслами грустными для Арсена Венгера не хочется разбрасываться.
То, что у него зарплата больше всех в клубе, это реальность, это одна из установок, которая реализуется и которую собирались снести в этом году, дав Санчесу 300 тысяч. Тем не менее, в результате Санчес уходит, Венгер остается самым высокооплачиваемым человеком в клубе. Один этот факт достаточен для того, чтобы понимать, кто виноват во всем. Виноват во всем не Кронке, понимаете, мы можем поговорить сейчас о Кронке с точки зрения руководства клуба, но Кронке не выпускается ногой против Баварии, Кронке не сажает Санчеса в Ливерпуле, Кронке не, на лавку, Кронке не делает Волкота капитаном против Челси в игре, которую надо выиграть, Кронке этого ничего не делает. А не держится ногой в клубе еще 4 года после этого, понимаете, это делает не Кронке, какой бы Кронке ни был. Это делает все один человек, который доказывает миру, что мир не прав, а он, Венгер, он знает все лучше мира. И все. И война с миром – это смысл его существования. Поэтому он всегда будет делать назло. Если ему все сейчас говорят, что надо купить Мбаппе, это означает, что он его точно покупать не будет. Ну и так далее. Он все время воюет с окружающим миром. При этом у него неограниченная власть в клубе. У него окружен есманами, которые никакого слова говорят, сказать не могут. Они все профессиональные профаны, начиная с Болда. И, а уж про тренера вратарей я вообще молчу. Знаете, что Петр Чех, он играет похуже, чем в Челси. Есть у вас это чувство?
Что... Ну, он и в конце концов стареет уже.
Да, Чех в нормальном возрасте. Он Буфону 39, нет, он прекрасно нет, работает.
Я против того, чтобы, опять же, тут применять теорию заговоров, потому что вратарь – это то, во что играет команда. И когда мне смешно, когда считают сухие матчи вратаря, потому что сухие матчи вратаря от него отлично от вратаря зависит процентов на 60. А да на остальные 40 они зависят от того, во что играет команда. В оборонительный футбол или не очень. Какие там собраны защитники. Естественно, он в Челси собрал коллекцию сухих матчей, потому что Челси всю его жизнь... Ну, там, может быть, Анчелотти, если не считать, играл в оборонительный футбол.
Мы... Естественно. Я не имел в виду сухие матчи вообще. Я имел в виду вот на ощущение, на глаз, что у Чеха есть ну, вещи, которые... Согласен, что в финале Кубка, в полуфинале Кубка гол от Агуэра он пропустил такой, в общем. Ну, дешевый гол, да, такой дешевый.
Но вы знаете, очень любопытный эпизод, потому что, мне кажется, в нем сходится много всего, вообще, может быть, вся вратарская жизнь Петра Чеха, потому что мне кажется, что он реально побоялся
выходить. Да, да, есть такая версия, согласен.
И поэтому я бы прям такой далеко идущий вывод из того, что вот он сдал на основе этого момента. Естественно, с годами, ну, мне кажется, что даже вратари, которые, как Буффон, играют до 40, ну, не становятся сильнее, что-то притупляется.
Я не знаю. Ван дер Сар прекрасно в этом возрасте начал играть за Манчестер Юнайтед, и никаких проблем у него не было. Не вижу я проблемы вратарей и возраста никаким образом. Но я не к этому говорил. А Войцех честно, это не пример работы тренера вратарей арсенальского, нет? Который был...
А что Войцех честно?
Войцех честно, сейчас... после того, как он начал играть в арсенале более-менее, дальше он начал деградировать. И дальше он был отдан в Руму, а теперь он, Буффон сказал, что он будет у него преемником. Я не очень смотрю итальянский чемпионат, понятно, я не могу сказать, как он играл в Роме. Но судя по тому, что его собираются, даже просто собираются разговорами отправить на преемство Буффону, это означает, что Арсенал потерял топ-вратаря по собственному раздолбайству тренерскому. И все, больше ни почему.
Ну, это в футболе бывает.
Но Войцех честный. В 2009 году я его видел, когда он был еще в молодежной команде. Я был на матче Кубка Лиги, играли с Вест Бромвичем, молодежным составом. Тогда было по нему ясно, что он единственный человек из той команды, у которого что-то может получиться во взрослой команде. И у него начало получаться через некоторое время. И все. И все на этом. И дальше был конфликт отца, который встревал там и говорил, что его неправильно тренируют, Войцеха и так далее. И все это на наших глазах происходило, и было ясно, чем это закончится. Просто мы следим же регулярно, постоянно за всеми этими историями. История Войцеха прошла вся у нас на глазах. Он начал расти.
Ну что, вы сейчас обвиняете тренеров
Арсенала? Есть фамилия Джерри Пейтон, да, который не может работать тренером вратарей. Это доказанная вещь. Фабианский просидел 5 лет у нас. Это флоп, понятный с первой секунды, что это не вратарь, его нельзя брать, его нельзя ставить. Тем не менее, все это продолжалось до тех пор, пока сам Фабианский уже не ушел. Альмуния это что, вратарь для команды, которая собирается что-то выигрывать, нет? Альмуния, Фабианский. Это что за фамилия? Аспина? Что это за фамилия вообще? Как они могут попасть в клуб, который собирается что-то выигрывать? Кто за ними следил? Уж что, в мире нет выбора вратарей нормального, что ли? Непонятно. Как это все получается? Однако, це факт. И получается это все по понятным причинам. Существует вокруг Венгера команда, которая делает то, что она может. Может она плохо. И все, поэтому команда должна быть разогнана. Но я понимаю, что невозможно человеку сказать, что ты будешь работать с тренером вратарей, которого мы тебе назначим. Это неправильно, да. Нужно тренеру дать карт-бланш. Поэтому голова всему, главный тренер. И для того, чтобы в Арсенале что-то поменялось, должен быть изгнан главный тренер. Изгнан, понимаете? Никакого уважения больше нету, Тимур. Нету,
но
все.
Вы же первые закричите, болельщики Арсенала, которые сейчас указывают Венгеру на дверь, что вот, но выбрали опять не того. Может быть, надо было и Венгера оставить. Там,
нет.
Нет. Нет. Ну хорошо, назовите мне тренера Арсенала, который не как Моис придет в Манчестер, а придет хотя бы на пару сезонов.
Послушайте, вопрос вообще стоит по-другому в Арсенале. В Арсенале нужно прекратить день сурка. Для того, чтобы прекратить день сурка, нужно убрать Венгера. И все равно, кто придет на его место, понимаете? Должен прийти разумный тренер, который будет делать вещи, которые всем понятны. Который будет покупать понятных игроков, который будет продавать тоже понятных в обратном смысле игроков, который будет готовиться к играм, который будет делать какую-то тактику, который будет чем-то нормальным футбольным заниматься, а не тем, чем занимается Венгер, выпуская Рамзи каждый божий день. Когда абсолютно ясно любому незамыленному взгляду, что Рамзи – это игрок для сборной Уэльса, которая сама по себе – это сборище игроков, борющихся за вылет в чемпионшип. Все. Все, больше ничего в этой сборной нет, исключая Бейла. Остальное все это, Хеннесси, там Вильямсы, с ними все более-менее понятно, что это за команда. На этом фоне Рамзи, может быть, и может играть. Более того, в сборную Эльса работает хороший тренер Крис Колман, который нашел Рамзи то место, которое лучше всего ему подходит. И поэтому еще кажется, что Рамзи там в Уэльсе он лидер и что-то он может. А Венгер этого не делает и не нужно это делать, потому что если дать Рамзи его место, значит надо убрать Азила. Но сравнивать Азила с Рамзи это же смешно. Поэтому, естественно, Азил будет играть, и дальше будет играть Рамзи и заниматься вредительством сплошным. Из того, что Рамзи забил 2 гола в финалах Кубка за 3 года, не следует, что он должен играть в Арсенале. Понимаете? Не следует. Это не индульгенция. Стабильность – признак мастерства и только, а не голы в финалах Кубка. Так что главная история...
Я принял вашу точку зрения. Что мне нужно по этому поводу сказать?
Нет, ничего. Давайте обсудим вот что. Если вы хотите, давайте обсудим с точки зрения хозяина. Мы проехали по этой теме. Что вот что надо делать с точки зрения хозяина. Главная наша проблема стоит в том, что никто не знает мотивации Кронке. Никто не понимает эту мотивацию. Эта мотивация не деньги. Потому что я даже не буду брать последний бит Усманова по поводу покупки клуба, а я возьму предпоследний. 5 лет назад Усманов предлагал Кронке продать клуб, и Кронке вынул бы оттуда 200 миллионов фунтов чистыми, поимев 110% годовых, потому что он к тому времени потратил 400 миллионов на выкуп клуба. Кронке отказался от этого. Любой бизнесмен, как вы говорите, что клуб – это бизнес, любой бизнесмен бы это сделал. Во-первых, 110% годовых, во-вторых, 200 миллионов сверху с Арсенала невозможно получить и за 10 лет, если иметь в виду прибыль клуба. За 10 лет вы не получите 200 миллионов больше сейчас. Кронке от этого отказался. Кронке взял деньги в долг у Коммерцбанка германского, чтобы выкупить клуб за 400 миллионов. Гарантированные 4% он платит по кредитам. 16 миллионов в год. Прошло 7 лет. Он заплатил за проценты по кредиту 100 миллионов. За это время он физически вывел из клуба 6 миллионов денег. А заплатил гарантированных 100% за него. Спрашивается, что это за бизнес такой, в котором ты платишь, который не можешь просто обслуживать даже деньги, потраченные на его приобретение. Зачем тебе нужен этот бизнес? Что ты собираешься в итоге из него получить? Окей, вроде как получили ответ. Усманов дал следующий бит, который превышает бит Кронке, там, в прошлый бит в 2.5 раза, и Кронке получил бы 570 миллионов прибыли. Кронке опять отказался. В чем, скажите, нет, смысл?
Я знаю, что владельцы часто, то, что мы говорили в отношении глейзеров, держат клуб с перспективой последующей продажи.
Так вот же у тебя есть продажа. 500, полмиллиарда фунтов прибыли.
Значит, не видится эта точка окончательная. Я допускаю, что где-то эмоция берет верх, где-то жадность, где-то еще что-то.
Так мотивация, где-то мотивация.
Неправильный совет. Я согласен. Не знаю, я не готов лезть в голову Кронке.
Так в этом проблема, понимаете? В этом главная проблема. Потому что из всего, что делается в клубе, и все, что происходит, и особенно то, что произошло 30 мая, когда сепаратно, втихаря, они вдвоем договорились о продлении нового контракта, развалив просто существующую систему управления в клубе, потому что по факту совет директоров превратился в рабиш абсолютный. Любой совет директоров Арсенала – это рабиш теперь, все. Это люди, которые ничего не могут вообще. Так вот, все, что происходит за последние 6 лет, и плюс интервью, которое было дадено Кронке Daily Telegraph в сентябре 2011 года, и я вам могу прислать линк, если хотите, почитайте, оно интересное, говорит о том, что у Кронке есть одна цель владения Арсеналом. Это предоставление Арсену Венгеру пожизненного трудоустройства. Ни для чего другого этот клуб ему не нужен. Он видит свою жизненную миссию в том, чтобы Венгер работал пожизненно. Все.
Ну, это не может быть целью серьезного бизнесмена.
Да, совершенно верно. Абсолютно с вами согласен.
Это скорее следствие чего-то другого. В том числе то, с чего мы начинали. Возможно, непонимание или страх перед тем, что будет дальше, кто и как должен принять это решение и так далее и тому подобное. Поэтому то, что он будет продавать клуб рано или поздно, это понятно. Все бизнесы так делаются. Но, кстати говоря, я почти уверен, что вот этот бит, упомянутый усмановский, mm-hmm. во-первых, еще будет увеличен, потому что мне казалось, когда он делал это предложение, что у Усманова есть одна мотивация – купить и убрать Венгера. Потому что вы вспомнили интервью Кронке, а я вспомнил интервью самого Усманова по поводу Венгера. И помните, да, как он критически об этом отзывался?
Нет, такого интервью я не помню. Во всех своих интервью Усманов говорил, что Венгер – это главный человек в клубе, а последнее, что он говорил, что Венгер сам себе должен выбрать преемника.
2 года, я боюсь запутать, в 2015 году можно поднять это интервью, Усманов давал, и очень критически, аккуратно, я не могу сказать, что рубил с плеча, критически отзывался о работе Венгера. Вот когда он делал свое предложение о покупке Арсенала, я вспомнил это интервью и почти был уверен, что он как раз этот порочный круг хочет разорвать. Мне так казалось, что у него в этом мотивация. А у Кронки мотивация в чем-то другом. Я не хочу, опять же, взламывать черепную коробку. И,
да мы не можем это сделать.
Как вы говорите, не может быть мотивации у бизнесмена Венгеру. Он что, жизнь спас, что ли?
Я вам пришлю линк, где это черным по белому написано. И все, вы прочтете, и все просто поймете. Просто тогда
значит,
вот,
это уход от решения.
Мы тоже не хотели в это верить долгое время. Но жизнь показала, что это ровно так и есть. Касательно Усманова, я слежу за всем, что публикуется, да, Усмановым про Арсенал. Я не помню разговора о том, что Венгер... Тимур, да не проблема, если 2015 год же я найду. Смотрите, у нас был опрос не так давно на ресурсе по поводу того, кто лучший хозяин для Арсенала. Так вот, как вы думаете, сколько процентов голосов получил Усманов?
70.
10.
10? А кто же там еще фигурировал?
Первый ответ, который выиграл, был бизнесмен-болельщик Арсенала.
Обезличенно.
Да, никто не верит в то, что Усманов болельщик Арсенала.
Понимаете? Я вам скажу, что это главная ошибка болельщиков, считать, что болельщик будет эффективно управлять клубом. Ровно наоборот.
Окей, это же вопрос дискуссии, но факт в том, что никто не верит, хорошо, 90% нашей аудитории не верит в то, что Усманов болельщик Арсенала. А мы от Усманова знаем только тексты, мы же движения не видим никаких, да?
Мне кажется, понимаете, он может не болеть за Арсенал. Он, естественно, болеет за свои деньги. И если у него есть стратегическое понимание развития клуба, то дальше все это будут развивать нанятые им профессионалы. А у меня нет сомнений в том, что Усманов этих профессионалов отыщет. Поэтому... я бы здесь... Именно ярлык болельщик, как некий плюс в том, что из себя представляет Усманов, я бы не употреблял.
Слушайте, скажите мне вот такую вещь. Ты пишешь тексты, я понимаю, что он не пишет эти тексты, но ему пишут тексты эти в прессу, да? Имея в виду, что их прочтут все, в том числе огромная армия болельщиков, которые являются для бизнесмена клиентами. Согласны, да? В целом. Можешь ты написать, зная, что по последнему английскому опросу Arsenal Supporters Trust 80% болельщиков высказали за то, что Венгеру надо уйти? Это было в марте месяце, в конце марта. 80% высказало, что надо уйти. Можешь ты писать после этого в пресс-релизах, что дело не в Венгере, и что вообще, когда придет время уходить, то надо сделать, то надо сделать все аккуратно, и надо, чтобы он сам выбрал себе преемника. Понимаете, это антибизнес-идея вообще сама, выступить против 80% своих потенциальных клиентов.
Антибизнес-идея в том, чтобы идти на поводу у болельщиков.
Так не надо идти на поводу, вообще не говори ничего об этом.
Завтра они захотят выбирать стартовый состав путем голосования в интернете. Послезавтра они будут выбирать трансферы и вести переговоры по трансферам. Я согласен.
Это преувеличение.
Я сейчас специально преувеличиваю. Я согласен с тем, что негативный фон, который вокруг персоны Венгера существует, он должен иметь иное разрешение. Мы уже об этом сказали. Не продление с ним контракта. Но слушать болельщиков как сигнал к к управленческим решениям, такое да не подождите, должен допускать Усманов, ни один владелец.
Но Усманов не владелец, он не принимает никаких управленческих решений. Он выдает пресс-релизы на тему. Вот он выдал последний пресс-релиз, смысл которого сводится к тому, что Венгер вообще ни в чем не виноват, и что он должен выбрать себе преемника. Это берется граната и бросается в костер. Спрашивается, зачем ты это делаешь? Ну в чем смысл-то этого всего? Что не выиграть знаю. Можно? Но... Никак... Правильно, никакого смысла практического в этом нет. Это означает, что те, кто стоят рядом с тобой и советуют тебе, они плохо понимают ситуацию просто, и все.
Это, нет, граната здесь, во-первых, куда она летит? От болельщиков на самом деле положение Усманова или кого-то еще не зависит напрямую. По дистанции, возможно, в каком-то глобальном масштабе, да. Но такое заявление может быть только частью какого-то политеса, в том числе адресованного не болельщикам,
окей,
а кому-то другому.
Окей, хорошо. Так план в чем состоит-то?
Да, не окей, знаю.
Мы готовы. Вот. Единственное, на мой взгляд, что получилось из истории с этим последним бидом, у меня вообще есть, честно, внутреннее такое понимание, что они с Кромки состоят в договоренности в какой-то. Потому что единственный реальный результат из этого бида, который было известно заранее, что будет отклонен, состоит в том, что Кромки теперь может поднять капитализацию Арсенала и рассказывать банкам, которым он должен, что вот смотрите, как у меня растет капитализация этого актива. Вот у меня один бид, вот другой бид, я все отклоняю. Это единственный результат всей этой истории. То есть это помощь Кронке в истории с банками, потому что Кронке собирается сейчас брать $1 миллиард кредита на строительство стадиона в Лос-Анджелесе. По американскому футболу Кронке имеет большие проблемы в Сент-Луисе, его судят там мэрия Сент-Луиса, по-моему, на $800 миллионов, там тоже не шутка такая, за то, что он что-то соврал им, когда он убирал клуб оттуда, этот, ну, американский. То есть там у него в Америке такие, есть некие проблемы финансовые, и объективно этот бит, он работает ему на руку в этом смысле. Кронке. Поэтому я думаю, что, возможно, они находятся в какой-то договоренности. Мне, на самом деле, это все равно. В какой они договоренности? Мне все равно. Просто понятно, что за 6 лет владения клубом все действия, которые совершил Кронке, говорят о том, что его мотивация реальная состоит только в миссионерстве. И все. Больше ничего нет.
Ну, я в это не особо верю.
Да понятно.
Хотя...
Понятно. Ну, вы почитаете, вам станет, я вам клянусь, вы будете удивлены просто самому интервью. Интервью 6 лет назад, оно переведено у нас давно. И я тоже в него не верил поначалу. И вообще существует у людей стереотип, что человек, у которого там $10 миллиардов, не может быть... ну, вы знаете, да, что в Англии слово «идиот», оно не имеет оскорбительного оттенка. Да, оно там как сумасшедшее у нас употребляется. Так вот, no one believes that billionaire can be an idiot, but he can. Понимаете, реальность такая, да, что мы не хотим в это верить, потому что у нас такой стереотип, что если у тебя много денег, то это значит, что ты умный. А вы знаете, откуда благосостояние Кронки происходит вообще?
Откуда?
Значит, он до того момента, пока он женился на Анне Уолмарт, а Walmart это крупнейшая в мире ритейлерская компания, то есть торговый центр американская, у которой капитализация $0.5 trillion на сегодняшний день. До тех пор, пока он на ней женился, про него вообще никто ничего не знал. После того, как он женился, он начал бизнес по открытию торговых центров, вы будете удивлены, в непосредственной близости от супермаркетов Walmart. И на этом он сделал миллиард. И после этого он стал более-менее как-то известен. Так вот, главное предположение состоит в том, что Кронке – это просто человек, который посажен на какой-то частичный кусочек бизнеса в семье Уолмарта. И спортивные клубы, у него это развлечение. Развлечение за то, что он руководит там какой-то собственностью, девелопментом и так далее. И в Англии Walmart купил сеть магазинов, вы знаете, наверное, Asda, да, такие супермаркеты есть?
Да-да-да.
Они принадлежат теперь Walmart. И следующая акция, которая рассматривается протестерами, а протестная акция будет гарантирована, все будет то же самое, вы правы, с августа месяца все начнется по новой. Следующая акция, это арсенальские болельщики не ходят в Asda.
Понимаете, ну, сходить-то да? С ума совсем не нужно. Лучше тогда не прийти на стадион, чтобы было доходчивее.
Нет, не прийти на стадион – это не продлить сезонный абонемент. На это англичанин пойти может с большим трудом. Физически не прийти, физически и так ходить не будут. В этом нет сомнений. Вы видели, сколько народу было на Лестере? или на Сандерленде, когда был протест на Сандерленде, было максимум 35 тысяч народу. Это же никого не останавливает сегодня. Кронки это не останавливает. Это же все, все поняли уже это. Что Кронки ничего остановить не может. Ничего не действует на человека.
Можно я тогда вопрос задам? То есть, да. Получается, что вас не устраивает, как болельщика Арсенала, не даже персона Венгера, а вообще система управления клубом. То есть, надо вообще всех нафиг выгонять.
Не, не так. Не так. Дело в том, что система управления клубом, которая называется «Перевернутый мир», она придумана не Кронки. Ее придумал предыдущий главный акционер Фитцман. И придумал он ее в то время, когда строили новый стадион. Поэтому изначально, вот там с 5-6 года, на Венгера было положено больше, чем планировалось. Выгнали Дейна в 7-м, и на Венгера положили все и сказали, что у тебя будет пожизненный найм. Это вся история 2007 года. Кронки ее просто унаследовал. Он ее не изобретал. Поэтому, но эта система, она с одной стороны устойчива, а с другой стороны, главная ее проблема в том, что она замыкается на одного конкретного человека. Все, если этого человека убрать, эта система рухнет сама собой, потому что в этой системе больше работать никто не сможет. И более того, система в английском клубе, где и в любом другом клубе, но английский просто ближе, где тренер является менеджером, она умерла. Все, ее нет. Даже Биг Сэм, который работал последний раз в Кристал Пэласе, он и там не получил полномочий. А Манчини, например, из Манчестер Сити, полномочий купли-продажи и так далее, а Манчини в Манчестер Сити был выгнан после Кубка именно потому, что он затребовал полномочий и начал ставить ультиматумы им, что я хочу быть менеджером, мне нужно работать как с Сэрэлсу, 5-10, ему сказали, извини, мы так работать не будем. И никто в Англии больше так не работает, кроме Арсенала. Никто.
Ну, нет тренеров, которые... Сейчас да-да. Пытается делать то же самое Антонио Конте. Я так понимаю, что
пытается и не получится гарантированно.
Вся его бойня с руководством как раз на эту тему.
Да, да. И это не получится. И более того, смотрите, давайте мы отвлечемся от всей этой истории. А почему тренер должен знать, допустим, трансферный рынок лучше спортивного директора? С какого перепугу такого?
Вот непонятно. Нет, я думаю, что это о другом история. Это история о том, что для тренера покупают игроков спортивный условный директор, не тех, которых он видит в команде. Как у нас в российских клубах. Мы тебе купим тех игроков, которые считаем нужным, а ты построй из этого команду. Вот, собственно, должность и полномочия менеджера по-английски означали, что тот, кто выбирает игроков, тот и строит команду. В принципе, в этом есть логика.
Есть, но она не оправдана. Все. Все. Венгер 20 лет имеет, он имеет все команды, которые он хочет, он имеет всех игроков, которых он хочет, а концовка такая, у Арсенала 6-й в мире бюджет, и Арсенал с трудом борется за то, чтобы попадать в английскую четверку, при том, что мы знаем, что английские клубы не попадают в мировую четверку вообще. Ну, как правило, за исключением.
С трудом он, ну, он нормально борется.
Ну, нормально, и, да.
Последний сезон он боролся тяжело и не выиграл.
Так это, простите, с 6-м бюджетом в мире. В мире.
Ну, давайте по миру не мерить, потому что...
Почему?
Англия... Ну, потому что Англия стоит особняком. Все равно там самые богатые клубы. Нет. По возможности.
Нет.
Ну, не по капитализации. Мы не берем Реал.
Я не беру капитализацию. Я беру просто годовой оборот. И годовой оборот только в этом году у Манчестера будет чуть выше, чем у Реала. Реал, Барселона, Бавария, Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен стоят выше. И если все предыдущие, они более-менее с объективными бюджетами, то, конечно, Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити с дутами, но, тем не менее, в Deloitte Football Money League там бюджеты все понятные. Арсенал, средний бюджет Арсенала по ранжиру за 10 лет последних 6,3. Все. С этим бюджетом ты обязан бороться за титул английский. Ты можешь его не выигрывать, конечно, да, но ты обязан бороться, а ты за него не борешься. Ты борешься за четвертое место.
Согласен. Здесь глупо спорить. По-моему, мы бы по причинам, по которым это происходит, уже прошлись.
Да, согласен. Слушайте, у меня еще к вам есть такой вопрос. Меня просто не поймет аудитория, если я его не задам. Вопрос, связанный с вашей работой. Смотрите, вот вы, когда комментируете матч, у вас есть какие-то внешние установки, по поводу того, что вы выражаете какое-то личное мнение свое, можно его выражать, приветствуется, не приветствуется. Либо есть ограничения какие-то. Чуть-чуть кухню раскройте, насколько можете.
Но я Я думаю, что здесь даже не кухня, а тут просто здравый смысл. Безусловно, особенно, кстати, с приходом Карпина на должность нашего главного редактора по футбольным трансляциям, он как человек футбольный просил всех, чтобы оценки были менее категоричными. И чтобы, когда ты что-то утверждаешь, чтобы ты делал некую оговорку, что это по моему мнению. Это борьба с безапелляционностью, которой, возможно, было многовато в некоторых репортажах. Но никакой лимит не может быть установлен на высказывание собственного мнения. Если бы этот лимит в комментаторской профессии существовал бы, мы бы имели комментарий, куда бы в компьютер закачивались все слова, а компьютер бы нам модерировал комментарий матча, как в FIFA.
Да-да-да, я понял.
Тогда мы бы создали образцовый, нейтральный комментарий. Но каждый комментатор – это прежде всего человек, следящий за футболом и имеющий на все свою точку зрения. И он эту точку зрения обязан выражать в репортаже. Но,
ну, то есть вопрос подачи только, да?
Вопрос подачи, вопрос, так скажем, интонации и оговорок, которые он делает. Ну и, конечно, оперировать фактами необходимо, это естественно.
Это понятно, что матчасть должен познать.
Само собой.
Мы не об этом. Я просто сейчас в качестве фидбэка вам дам обратный фидбэк. Есть комментатор у вас, который позволяет все вещи на наш вкус, на мой вкус. Хорошо, окей, на мой вкус. Я уверен, что меня вся аудитория поддержит. На мой вкус, они бессмысленные. Они вредительские для самой телекомпании. Я уверен, что у вас есть группа работников, которая занимается там social media маркетингом и так далее, и воспитанием лояльности аудитории к телекомпании. Я убежден, что куча народу занимается этим, и это правильно и понятно, что нужно сближать аудиторию с телекомпанией, нужна лояльность. Все это с точки зрения бизнеса абсолютно понятно. А комментаторы в этом смысле, они, вы знаете, на первом плане стоят, потому что они с аудиторией вот общаются беспрерывно. В одностороннем порядке, но неважно, да? То есть этот контакт идет постоянный. И когда 20 человек там у вас условных работает на поднятие лояльности аудитории, а потом выходит человек и называет огромную группу болельщиков недоумками, то вся... Да, я думаю, что все мы знаем, о ком речь.
Я, честно говоря, сейчас теряюсь.
Тимур, не хочу переходить на персоналии, потому что...
Но это же конкретное обвинение в адрес конкретного человека, поэтому нельзя быть абстрактным.
Это не обвинение, извините. Я никого ни в чем не обвиняю. Я вам говорю констатацию. Господин Елагин в одном из репортажей назвал болельщиков, которые хотят, чтобы Венгер ушел, недоумками. Открытый текст. Это в кавычки я беру. Недоумки. Было сказано. Я могу обижаться лично, не обижаться. Это факт из моей биографии. Но вот эта история, она вредительская по отношению ко всей телекомпании. Понимаете? Потому что огромный...
Дайте я объясню.
Подождите. Огромный пласт существует, который после одного этого слова к телекомпании стал относиться негативно. Понимаете? С одного слова просто. В Англии была подобная история в этом году уже, когда Гарри Невилл во время репортажа, там после матча Арсенал, Челси-Арсенал, человек поднял баннер, на котором написано «Time to go». Гарри Невилл назвал его идиотом. Прямо в эфир. И в Англии, вы понимаете, мы уже говорили, да, что идиот – это не недоумок, это несколько другой смысл имеет. Тем не менее, вы знаете, чем закончилось все это? Sky Sport, который вел эту трансляцию, пригласил, выдал студию специальную, телекомпания, она не телекомпания, это любители, Arsenal Fan TV есть такая, которые снимают после матча мнение болельщиков. И Sky Sport дал этим любителям студию и велел Гарри Невиллу туда прийти и объясняться с ними. И причина этого только в одном. В том, что Sky Sport'у не нужна война со значительными группами болельщиков. Sky Sport'у нужно наоборот, нужно с ними дружить. И поэтому для того, чтобы сгладить весь этот негатив, был приглашен на Гарри Невилл, было приглашено 5 болельщиков, беседа у них была неинтересная и скучная. И они, ну, англичане же, они очень вежливые, они там друг друга полюбили там и так далее. Но сам факт того, что Гарри Невилл был призван к ответственности, какой бы то ни было, и Sky Sport предоставил свое оборудование для всего этого, он очень показательный. А иногда складывается впечатление, что вот у нас в наших трансляциях происходят такие вещи, что люди специально просто вот воюют с аудиторией, непонятно зачем, главное, совершенно. Понимаете, ведь вопрос того, кто как комментирует, это вопрос вкусовщины. Мне нравится, как вы, допустим, комментируете, кому-то не нравится, как вы комментируете, это вопрос вкуса. Но когда, простите, начинаются прямые атаки на коллектив, понимаете, не на конкретного человека, что уж вообще бессмысленно, но даже на группу такую начинается атака, это вызывает
Я думаю, негативную реакцию.
Что
вы зря преувеличиваете значение этой истории.
Поверьте мне, я сейчас говорю не от себя. Поверьте.
Ну, я понял. Я тогда могу обратиться ко всем болельщикам. А когда вы комментируете футбол и 90 минут говорите в микрофон, а события быстро-быстро сменяют друг друга, тем более, что матчи всякие бывают эмоциональные и не очень, вы находитесь в определенном состоянии. В этом состоянии вы можете произнесите те фразы, о которых, вероятно, после пожалеете, или которые вы не произнесете, идя просто по улице и наблюдая, как летают птички вокруг. Естественно, это работа на каком-то пределе эмоциональном. И я думаю, что, я, например, считаю, что Александр Викторович не прав, что позволил себе это замечание. Но я понимаю его как коллега, потому что знаю, что такое эмоциональное состояние во время игры. Он это сказал именно в этом состоянии. И поэтому придавать этому столь большое значение я бы не стал. Я бы был комментатору более снисходительным в этой истории. Вы помните, как Александр Шмурнов вляпался в историю, когда у него Бафетимби Гамиз «Беги, идиот, там беги» или как-то так это звучало. Это все следствие эмоциональности, в которой пребывает комментатор во время матча. И не надо преувеличивать значение некоторых слов, сказанных в запаре.
Знаете, что это мне сейчас напоминает? Я понимаю, о чем вы говорите, но я хочу вам сказать, что если человек не в состоянии контролировать местонахождение свое, что он находится с микрофоном перед аудиторией или сидит с друзьями в парилке, то тогда он не может работать просто с микрофоном перед аудиторией. И все, у него просто нет этой опции. Если ты не в состоянии контролировать то, что ты говоришь.
Ну, давайте так. Это то же самое, что футболисту сказать, если он Джака, сколько, 6 раз был удален. Давайте возьмем, кто пореже был удален. Может быть, единственный раз в своей карьере получил прямую красную карточку. Что значит? Что этот футболист не имеет права больше играть в футбол?
Не, ну удали. Он сделал с понятной целью, он же хотел, чтобы команде было лучше, но не получилось.
Нет, бывают безрассудные фолы, бывают удаления за неспортивное поведение. Я все имею в виду, потому что ты находишься в игре. В этом смысле
я согласен с вами.
Футболиста похожа. И не значит, что если футболист получил красную карточку, это значит, что он должен закончить с футболом. Как не значит такая интонация, и я еще раз повторю, я не согласен с Александром Милагиным в этой оценке, такая интонация в конкретном комментарии, в конкретном эпизоде не означает, что этот человек не может комментировать футбол. Это просто не так.
Я не об этом говорю. Я говорю о том, что вопрос комментария, еще раз говорю, это вопрос вкуса. Кому нравится одно, кому другому, кому третье, я бессмысленно это обсуждать, делать из этого какие-то выводы. Я говорю о том, что такие вещи, которые происходят, это война с вашей собственной аудиторией. Это бессмысленная война, которую невозможно выиграть. Понимаете? Человек разрядился в эфир, и я не знаю, какое количество. 50 тысяч человек пускай, я не знаю сколько. Они все получили негативное... Это база маркетинга вообще. Они все получили негативное впечатление от работы телекомпании всей, а не конкретно. Это точно так же, как вы заходите в автосалон, и вам на входе нахамила девочка, которая сидит на ресепшене, то у вас будет отношение не к девочке к этой конкретной, а ко всему автосалону, и больше вы туда не пойдете.
Возможно, возможно. Вот, вот. Но я могу высказать только сожаление.
Поймите, я не предъявляю этих претензий, я просто выражаю удивление, насколько вот люди не понимают, что их слова влияют на большое количество других людей. В результате все это в этом медийном пространстве плохо влияет на телекомпанию. Я с своей стороны хочу сказать, что Матч ТВ, на мой личный вкус, стал гораздо лучше, чем был НТВ Плюс. Просто гораздо лучше. Глазами просто видно разница. В лучшую сторону. Я, в принципе, этим очень доволен. То, что бывают какие-то там шероховатости и так далее, это все понятно. Но война с аудиторией, это... Просто мне кажется, это базовая вещь, которую все должны понимать, что война с аудиторией – это самострел. Ее выиграть невозможно.
Ну, болельщики Арсенала воюют со собственным клубом. Тоже война.
Но мы-то можем ее выиграть?
У
нас
не знаю.
Можем, конечно. У нас нет безысходности, а война с собственной аудиторией... Это вот Кронке обречен и Венгер обречен, потому что они воюют с болельщиками. Они не выиграют эту войну. То есть у них будут временные победы, типа той, которая была 30 мая, и все. Что думаете, продлят его через 2 года еще?
Ну, думаю, уже нет. Думаю, что
Почему?
Это вопрос уже возраста. Ну, потому что... В конце концов, то, что вы упомянули Санчеса, такие истории, я думаю, будет больше.
И... Так можно же Санчесов не покупать просто?
Ну, нет. Ну, не у Санчеса будут проблемы, так будут проблемы еще у кого-то. Но на самом деле, вы посмотрите, как уходят тренеры. Как они стареют и теряют адекватность какую-то. Да? Это проявляется в внутренних мелочах. Я думаю, что... Ну, мы этого не можем знать, мы не живем там. Но я вас уверяю, что этих мелочей очень много. Это как вы общаетесь просто с пожилым человеком. У вас просто нет между вашим поколением, условно говоря, и поколением пожилым взаимопонимания. И эта пропасть будет только расти. И возраст – это категория, которой тренер тоже измеряется. Может быть, измеряется даже в большей степени, чем в других профессиях, потому что футболисты – это молодые люди. А тренер не может от них быть бесконечно далек. Поэтому, особенно если это влияет еще и на профессиональные качества. Так что, думаю, эта пропасть просто станет непреодолимой, и ему придется уйти. Я не знаю, какая будет технология ухода. Может, он действительно назовет преемника просто. Но, может быть, он в какой-то момент почувствует, что да, что он просто стар.
Суперстар, да, как у нас шутили в детстве. Я стар, да. Я суперстар.
Да.
Хорошо, Тимур.
Пока он суперстар, так
да, ощущаю. Да. Хорошо, спасибо, Тимур, вам большое, что пришли. Я уверен, что все было зрителям, нашим слушателям понятно и интересно.
Я хотел бы напоследок сказать, чтобы вы тоже понимали специфику нашей работы, что сейчас вы, болельщики, которые имеют доступ ко всем источникам информации, которые сидят в интернете, что вы часто более осведомлены, чем комментаторы.
Поэтому, это понятно.
Это просто, когда вы слушаете комментарии, вы должны это понимать. И от вас я сегодня, в частности, узнал массу вещей, которые я не знал об Арсенале. Так что вам тоже спасибо.
You are very welcome, Тимур. Спасибо за то, что пришли. Пригласим обязательно еще раз.
Хорошо, спасибо.
До свидания. Пока.